Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! За последнее время мы с вами много говорили о Боге, как о Небесном Отце. А теперь вернемся к Его Сыну, Иисусу Христу, и рассмотрим выражение «Иисус – Сын Авраама», «Иисус – Сын Давида», «Иисус – Сын Божий», «Иисус – Сын Благословенного», «Иисус – Сын Всевышнего», «Иисус – Сын Иосифа», «Иисус – Сын Девы Марии», «Иисус – Сын Живого Бога», «Иисус – Сын Человеческий». Я как-то вам сообщил, что Писание насчитывает около 700 имен Бога, из которых мы за последнее время уже немало рассмотрели. А поскольку Господь Иисус является Богом, Иоанна 1.1 и Римлянам 9 стих 5, то и эти 9 выражений являются именами Бога. Рассматривая эти 9 выражений, мы снова будем рассматривать нашего Господа Иисуса с разных сторон. Поэтому нашим главным текстом возьмем снова послание евреям 3 стих 1, где читаем: «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте, то есть рассматривайте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». Многие дети Божьи считают, что автором этого послания является апостол Павел, но это всего лишь предположение и не более. Святому Духу было угодно не называть нам автора этого послания. Почему, спросим мы себя? Мы восхищаемся авторами многих книг Святого Писания. В Ветхом Завете таковыми являются Даниил, которому Господь Иисус дал задание написать Откровение Ветхого Завета, а Исаия и Иезекииль, через которых Господь Иисус дал нам такие глубокие пророческие откровения, вызывают у читателей Библии большой интерес, радость и симпатию. Еще больше мы восхищаемся апостолом Павлом, апостолом язычников, который имел от Господа Иисуса больше откровений, чем все пророки Ветхого Завета и все апостолы Нового Завета, и которому Господь Иисус дал задание завершить Библию в том объеме, в каком мы ее сейчас имеем. Но автор послания евреям Святой Дух не сообщает нам, чтобы мы не восхищались Его откровениями. Однако с уверенностью мы можем сказать, что Господь Иисус наверняка знает, кто написал это послание. В этом послании Святой Дух обращает наш взор на нашего Господа Иисуса, чтобы нам показать Иисуса во всем Его величии, славе и могуществе. Поэтому приведу еще один отрезок из первой главы послания евреям, стихи с 1 по 3. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и, держав все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престолом величия на высоте». Обращаю ваше внимание на тот факт, какую подробную характеристику дает нам Святой Дух о нашем Господе Иисусе в самом начале этого послания. Так как Святой Дух обращает сегодня и наш взор на нашего возлюбленного Господа Иисуса, то выделю из этого текста все 7 аспектов, чтобы они глубже укоренились в наших сердцах. Первое. Иисус является Сыном Божьим. Второе. Он является наследником всего. Третье. Он является Творцом всего. Четвертое. Он является сиянием славы и образ ипостаси Бога. Пятое. Через силу Своего Слова Он держит весь мир. Шестое. Он совершил очищение наших грехов. Седьмое. После завершения дела спасения на Голгофе Он воссел одесную престола величия Бога на высоте. Тот факт, что Господь Иисус воссел, говорит о том, что после завершения дела спасения на Голгофе Он пришел в покой. Когда мы приходим в покой, то не продолжаем стоять на ногах, а садимся. Выражение «воссел» или «Бог посадил» мы встречаем в послании евреям 5 раз, что означает благодать. Число 7, что касается выше отмеченных 7 аспектов нашего текста, это Божье совершенство. Как совершен наш Небесный Отец, так и наш Господь Иисус совершен в Своем существе и в совершенном им деле спасения погибших грешников через Свою жертву на Голгофском кресте. Послание евреям является очень славной книгой в Новом Завете, которую следовало бы подробно всю рассмотреть, но это выйдет далеко за рамки нашей темы. Коротко скажу, что уже с древних времен читателям и слушателям этого послания бросились в глаза особые отличительные приметы, которые ясно показывают разницу между посланием евреям и другими посланиями Библии. Историческая подоплека и цель этого послания остаются для нас в тени. Но апостольское благовестие выступает в нем ясно вперед. Ни в одной другой книге Библии существо и дело нашего Господа Иисуса не представлено так всеобъемлюще и одновременно запечатляющим образом, как в послании евреям. Мартин Лютер пишет по этому поводу следующее. Особенность послания евреям заключается в том, что на фоне Ветхого Завета оно рисует нам славу Иисуса Христа, вечного царственного первосвященника, и дает нам познать действительный смысл и значение ветхозаветного божественного порядка. Именно на примере послания евреям в высокой степени становится ясно, как христиане во время апостолов читали и понимали Ветхий Завет. А теперь приступим к рассмотрению 9 выше отмеченных имен нашего Господа Иисуса. Пункт 1. Сыном Авраама назван Иисус в своей родословной, как мы об этом читаем в Матфея 1, стих 1. От Матфея Святое Благовестие. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Свое происхождение, как истинный человек, Господь Иисус ведет от великого предка еврейской нации и отца веры Авраама, как читаем в Римлянах 4, стихи 13 и 16. «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры, и так по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех». Не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть Отец всем нам. По плоти наш Господь Иисус был израильтянином. Во-первых, мы это видим в том, что родила его истинная израильтянка Мария, в которой Бог зачал своего сына, как читаем в Луке 1, стих 35. Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Во-вторых, Этот факт подтверждает Писание в послании Римлянам 9, стихи с 3 по 5. Апостол Павел говорит: «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь». В этом факте заключается величайшая ответственность детей Божьих и вообще язычников по отношению к еврейскому народу. Галатам 3, стих 14. «Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Мессия, то есть Спаситель Израиля, должен был прийти в этот мир через Авраама, чтобы через него, через семя Авраамова, Бог мог во Христе Иисусе благословить все народы мира сего и дать им возможность спастись для жизни вечной. Уже с тех пор, как Бог избрал себе в собственность израильский народ во Христе Иисусе, подлинном потомке Авраама, исполняются все Божьи обетования. Эту мысль апостол Павел развивает в послании Римлянам 4, стихи с 9 по 11, и в Галатах 3, стих 6. Читаю эти тексты. Послание Римлянам 4, стихи с 9 по 11. «Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезании или до обрезания? Не по обрезании, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании. Так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность». Послание Галатам 3, стих 6. «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность». Твердо веруя в эти Божьи обетования, Авраам радовался увидеть день откровения Иисуса Христа, Мессии Израиля, как читаем в Иоанна 8, стих 56. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, — говорит Иисус, — и увидел, и возрадовался». В связи с тем фактом, что все благословения язычников исходят от Бога через Авраама, и что наше спасение исходит от иудеев, Иоанна 4:22, не премену упомянуть, что в благодарность за все это Святой Дух призывает нас возносить Господу Иисусу прошение за Божий народ Израиль в сегодняшнее для него трудное время. Об этом читаем в Исаии 62, стихи 6 и 7. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие Господу, не умолкайте! Не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле». Сторожа — это Церковь Иисуса, это дети Божьи. Нас призывает Господь Иисус молиться за израильский народ. И до каких пор мы должны молиться за Божий народ? Доколе Он не восстановит Израиль в своих правах Божьего народа и доколе не сделает Иерусалим славою на земле. Это значит, пока Господь Иисус не введет свой народ Израиль в тысячелетнее мирное царство. И Давида Писание называет сыном Авраама. Это следует так понимать, что он в том же смысле, как и Иисус, является носителем обетований Авраама. данные Давиду обетованием, как и родоначальнику Израиля Аврааму, пришли во Христе Иисусе в исполнение. Если евангелист Лука в своей родословной начинает с Адама, то это указывает на принадлежность Христа всему человечеству. Имя Иисуса, сын Авраама, указывает на обетование Авраама, через которого и через его семя благословятся все народы земли. Таким образом, имя Иисуса, сын Авраама, означает универсализм в отношении спасения людей мира сего. Тот же смысл содержится и в центральном стихе Нового Завета, где читаем в Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, то есть всех людей, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Пункт 2. Иисус – Сын Давида. О том, что Господь Иисус по плоти является Сыном Давида, мы читаем в книге «Родословие» в Матфея 1, стих 1. От Матфея святое благовествование. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Выражение «сын Давидов» являлось среди евреев наиболее ценным титулом величия в христологии, то есть в учении о Христе. В этом выражении мы видим национальные стремления евреев. В применении этого выражения они видели земную славу для Израиля, которая превосходила золотое время Давида и Соломона. Это стремление израильтян, которое Господь Иисус заложил в их сердца, приводит наш взор в тысячелетнее царство, где Давид в плоти будет царем Израиля. Иезекииле 37, стихи с 22 по 25. Имя Иисус, сын Давидов, мы встречаем только в Новом Завете, потому что обетование Бога в отношении Израиля, а через Авраама и в отношении язычников исполнится только через откровение Господа Иисуса во время благодати и в тысячелетнем царстве. При этом на переднем плане мы видим снова Божий народ Израиль. Подтверждение этому мы видим в том, что выражение «сын Давида» в отношении Иисуса встречается 12 раз, что является подавляющим числом Израиля. Если к Господу Иисусу с откровенным сердцем так обращались, как это делает слепой Вартимей, в Евангелии от Марка 10, стихи 46 по 48, и дети в храме при виде сотворенных Иисусом чудес, как читаем в Матфея 21, стихи 15 и 16, то Иисус принимал титул «Сын Давидов». Читаю эти тексты. Евангелие от Марка 10, стихи 46 по 48. «Приходят в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Евангелие от Матфея 21, стихи с 15 по 16. «Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме, говорящих: „Осанна, сыну Давидову“, вознегодовали и сказали ему: „Слышишь ли, что они говорят?“ Иисус же говорит им: „Да, разве вы никогда не читали: „Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу“?» В этих случаях Иисус принимает этот титул «сын Давидов». Но при споре фарисеев Господь Иисус разрушил их ложное понятие путем указания, что сын Давида является также и Господом Давида, как читаем в Евангелии от Матфея 22, стихи с 41 по 45. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: „Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“?» Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? Тот факт, что Иисус является сыном Давида, нельзя отрицать, но он претендует на большую славу, на более высокое достоинство или звание, чем земное царское звание. Христос является корнем Давида, как читаем в Откровении 5, стих 5. «И один из старцев сказал мне: „Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее“». Иисус является наивысшим мессианским величием. Осуществление его наивысшего мессианского величия было тогда трудно себе представить, но тем не менее он является исполнением всех их ожиданий, как в этом однажды убедится остаток Израиля. Об этом читаем в послании Римлянам 11, стихи с 25 по 27. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль, то есть остаток, спасется, как написано: „Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие, то есть безбожие, от Иакова“, имя которого означает „Израиль без Бога“, „и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их“», то есть наследственный грех, который тяготеет над всеми людьми мира сего. Господь Иисус снимет с Израиля, незаслуженно простит ему этот грех, о котором читаем в Римлянах 6, стих 23. «Ибо возмездие за грех, то есть за наследственный грех, смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Апостол Павел, настоящий еврей, радовался в том, что мог подробно изложить, что наш Господь Иисус в плоти происходит от семени Давида. Но Давид возвысил Иисуса в свое высшее общение и величайшее достоинство. Иисус был для Давида Сыном Божьим, как читаем в послании Римлянам 1, стихи с 1 по 4, и во втором послании Тимофею 2, стих 8. Римлянам 1, стихи с 1 по 4. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашим». Второе послание Тимофеям 2, стих 8. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему». Пункт 3. Иисус — Сын Божий. Имя Иисуса, Сын Божий, является наивысшим именем нашего Господа Иисуса, которое приписывается Ему во время Его служения на земле. Свое божество Он объясняет таким образом, что можно прочитать «Сын Божий» или «Бог Сын». Это имя охватывает высшее и чудеснейшее откровение Нового Завета. По сравнению с наставлением о Боге в Ветхом Завете, это откровение является совершенно новым откровением. В отношении этого факта раздаются и критические замечания. Тот факт, что наш Господь Иисус является Сыном Божьим, некоторые религиозные круги отрицают. Такие круги утверждают, что Господь Иисус является лишь таким Сыном Божьим, как и все люди на основании Божьего творения являются сынами Бога. Каждый честный исследователь Нового Завета может это утверждение объяснить несостоятельным. Это верно, что в Ветхом Завете выражение «сыны Божьи» применяется как в отношении людей, так и в отношении ангелов. Об этом читаем в Бытие 6, стих 2. «Тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». Здесь речь идет об отпавших ангелах, о демонах сатаны, которые вышли из повиновения Бога. И в книге Иова, глава 1, стих 6, и глава 38, стих 7. Иова 1, стих 6. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом. Между ними пришел и сатана». Иова 38, стих 7. «При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости». И в этих двух местах Писания речь идет о ангелах. Выражение или титул «Сын Божий» применяется совершенно без различия, как самим Иисусом или через Иисуса. Каждый пример показывает, что Он является единственным, единородным Сыном, который равен Вечному Отцу. При оглашении Его рождения ангел Гавриил сказал Марии в Луке 1:32: «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его». Евангелие от Луки 1:35. Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Когда Иисус в свои 12 лет находился в храме, то на неотступную просьбу Иосифа и Марии Он ответил в Луке 2:49. Он сказал им: «Зачем было вам искать Меня, или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» В выражении «Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему» мы наблюдаем первое отношение Иисуса к Отцу. Эти слова Иисуса выражают единственное в своем роде отношение с Отцом. Но Его родители не понимали, о чем Он им говорил. В Луке 2, стих 50 читаем: «Но они не поняли сказанных им слов». В начале своего служения, когда Иоанн Креститель крестил его в Иордане, то Отец Небесный свидетельствовал о нем. Евангелие от Марка 1, стих 11. «И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.